Каждая эпоха оставляет свой след в истории благодаря возникающей вокруг нее мифологии. Эпоха советского андеграунда 60-х годов будоражит наше воображение множеством легенд, историй, версий. То, что было на самом деле, сегодня не знает почти никто. Я знаю.
Дудинский Игорь Ильич, журналист, активный участник диссидентского движения. В 1972 году за поступки, несовместимые со званием советского журналиста, лишен диплома факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.
В кругах неофициальной столичной богемы мамлеевский заныр называли салоном сексуальных мистиков. Почему мистики, понятно. А что касается сексуальности, то причину следует искать в культах Аполлона, Диониса, прекрасной дамы, вечной женственности, переходящих в хлыстовские оргии, к которым на Южинском относились более чем трепетно. В самих салонах этого, конечно, не было ничего. Ну, в салонах была вполне пристойная обстановка. Вот. Просто люди знакомились как-то, заводили себя, подогревали всякими рассказами. Мы не говорили «роман», у них роман, а говорили «у них кровавый замес». Вот неважно, там, они там два раза поцеловались, уже идет «ох, у них кровавый замес». Это вот такая была мифология, что любовь должна быть какая-то страстная очень, какая-то с патологией немножко. Но это все больше было теорией, конечно. Вот. Так обычно все вот было, как у всех нормальных людей. Но только окружено было ореолом таким мифов и вот такого экстаза, что если там разрыв, то какой-то там смертельный там разрыв, там, если там любовь, то до гроба, хотя там она на следующий день эта любовь прекращалась. Это такое накручивание себя в соответствии с, вот, с мифологией. Именно вот мифология Серебряного века, там, космизм, теургия, это же все вот, теургия, там, это же тоже все замешано на какой-то такой космической любви. Я просто считаю, что вообще вот это все явление, вторая волна авангарда, она была все-таки отголоском Серебряного века. Они продолжали традицию салонов вот, дореволюционных, салонов 18-19 века. Вот абсолютно по форме было то же самое, только, значит, вот обсуждались другие идеи. Везде же ходили одни и те же люди. Они просто переходили из одного места в другое. Все лучшие люди того времени, поэты, художники, они работали всякими истопниками, там, сторожами, вахтерами, лифтерами, уборщиками. И вот трое суток человек абсолютно свободен, ходит по салонам. Конечно, это вот была очень соблазнительный образ жизни. И он вовлекал в себя очень много людей, таких творческих, мыслящих. Они говорят, ну а почему нам так нельзя? Потому что, ну, заработок, например, какого-нибудь там дежурного в котельной или там лифтера, он вполне обеспечивал тебя там минимумом необходимого, там, алкоголем, там, закуской на целый месяц хватало. Богема вся была реальностью реальности, такое государство в государстве, оазис свободы. Салон «Мадам Фриде» – это был практически первый салон. Он возник в конце, наверное, вот как раз 50-х годов. Я туда попал, естественно, в начале 60-х, вот. Но это был как бы не очень такой мой салон, где я... Там в основном леонозовцы были, смесь таких вот старых интеллигентов, которые вот пережили все катаклизмы, войны, революции, еще оставшиеся, и новое вот.
Лианозовская группа. Неофициальное объединение художников и поэтов. Собирается в квартире Рабина Оскара Яковлевича в доме барачного типа в поселке Севводстрой.
Лианозовцы тоже, они были, люди-то уже пожилые, они войну прошли, там, Вечтом воевал, там, то есть им было там о чем поговорить. То есть, с одной стороны, у них была общая судьба такая трагическая, но, с другой стороны, эти люди были более свободные, раскрепощенные, они уже делали новую жизнь, они жили уже в 21 веке, там, допустим. Такой вот коктейль из старых интеллигентов и новых таких вот напористых художников, творческих личностей, да. Это была целая группа, она возникла в бараках Лианозова, там, где жил Рабин, там жил Крапивницкий, старший.
Рабин Оскар Яковлевич, художник, один из основателей неофициальной группы Лианозова, исключен из Московского государственного художественного института имени Сурикова за буржуазный формализм. Официально работал художником-оформителем на комбинате декоративно-прикладного искусства. Инициатор бульдозерной выставки. В 1977 году арестован за тунеядство. Впоследствии эмигрировал во Францию и был лишен советского гражданства. Крапивницкий Евгений Леонидович. Поэт, художник, композитор. Окончил Императорское Строгановское художественно-промышленное училище в 1911 году. Официально работает учителем рисования в школе. Глава группы Лианозова. В 1963 году исключен из Московского отделения Союза художников РСФСР по обвинению в формализме и организации Лианозовской группы.
Они в районе Лианозова в бараках жили, там очень много жил, там у них бывал шалам. Группа была большая, их потом назвали такие вот конкретисты. Главные были Холин Сабгир.
Сабгир Генрих Вениаминович, поэт, писатель, переводчик. Окончил полиграфический техникум. После прохождения воинской службы работал нормировщиком на скульптурном комбинате худфонда СССР. Официально публикуется как детский писатель. Участвовал в неподцензурном альманахе «Метрополь». Замечен в контактах с иностранцами. Холин Игорь Сергеевич. Поэт, участник Лианозовской группы. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красной Звезды. Осужден за драку. Срок отбывал в колонии в Лианозово, где вошел в контакт с сотрудницей библиотеки, супругой Е.Л. Крапивницкого. Официально работает официантом в ресторане «Метрополь».
Холин вообще учился писать стихи на Исаковском, потому что жена Крапивницкого, старшего, Ольга Ананьевна Потапова, работала в библиотеке. Он приходил в библиотеку, брал там Исаковского какого-нибудь советского поэта и понимал, что такое поэзия, и писал свою вот конкретную поэзию, вот, исходя из этой простоты. Его покорила вот советская поэзия простотой, примитивизмом, таким в хорошем смысле. И он понял, что вот этим языком можно говорить уже о новой жизни. Вот. И так создался цикл барачной лирики. Двое спорят у сарая, один уж лезет в драку. Выходной, начало мая. Скучно жителям барака. Салон, если так брать в историческом порядке, то салон строили на углу вот Васильевской улицы и улицы Горького. И Титов Юра, это такой был художник, он на религиозные темы писал картины, но заправляла там всем, конечно, его жена Лена Строева. У нее очень трагическая судьба. Там приходили люди монархически настроенные, которые писали монархические стихи. Ну, в общем, все, кто был против революции и против советской власти. И она совершенно была какая-то с дикой ненавистью относилась ко всему и очень хотела уехать. Но вот, к сожалению, она уехала и там повесилась. Видимо, были какие-то безумные представления о Западе, что это какой-то абсолютный рай, такое царство антисоветчины. Но вот оказалось, что там гораздо прозаичнее, и она пыталась вернуться. Но ей предложили тогда, значит, как-то сотрудничать с органами, чтобы вернуться. И она, конечно, тоже была в смятении и взяла, повесилась прямо на вечеринке. У нее была вечеринка какая-то в доме у них в Париже. Она пошла там на чердак и повесилась.
А забинтованной женой идет Россия по холмам, что-то по развешенной золою, где что-то это с кровью пополам. Мое чело чеканит стужа, мое чело чеканит враг. Я навожу приятный ужас лишь стопкой своих бумаг. Вас ждет антихрист и чавкающим стадом ад. Я умоляю вас, окститесь, очнитесь, и сестра, и брат. Кто может здесь еще молиться, пусть молится, иначе плен. И от зари, и до зорницы вы не подниметесь с колен. И зверь иконой будет вашей по всей земле. И будут горцевать по пашням немые всадники. Во мгле глаза мои бы не глядели на вашу землю в эти дни. Но вот мы с ангелом летели и плакали, что мы одни.
Вербовали в основном мелких каких-то людей, которые, так сказать, серых мышек, но которые присутствовали всегда в этой тусовке. Они тоже могли быть там абсолютно членами искренними этой тусовки, но как-то вызывали и говорили: вы можете проследить там за этим, этим, пишите нам отчеты. Я совершенно уверен, что вот хозяева салонов, они были связаны все с КГБ, но они никогда не были завербованы. Ну как Лену Строеву ты завербуешь? Она просто там даже была... Страшно сказать, да, там, например, сказать, чтобы, это все равно сказать, что Новодворская агент КГБ, или там Буковского какого-нибудь Володя завербовать, как его ты завербуешь, да, он по тюрьмам сидит себе, 15 лет человек отсидел.
Почему его сажали? Да потому что он предлагал, когда построили дворец съездов, он всерьез орал, что надо пустить газ смертельные через эту систему кондиционеров, чтобы весь эту элиту, весь бомонд во время партийного съезда это самое.
Очень легко было романтика советского переманить в романтики антисоветские, как бы, ну, так бы, альтернативные романтики, настоящий такой идеалистический, философский романтизм, да. Буковский-то из комсомола вышел, ну, конечно, все из комсомола-то шло.
Мелких завербованных, вот классических стукачей, им давали просто задание, например, просто отследить, кто что говорил, кто что говорил. А поскольку говорили в Богеме все одно и то же, ничего хорошего про советскую власть там не говорили, про власть, то, а это и везде, то, конечно, все это оставалось без последствий. Потом, понимаете, КГБ было так устроено, что вот говорили, что приходили там ночью, хватали каких-то людей за деятельность. Вы знаете, я вам говорю вот со всей ответственностью, что прежде чем человека посадить, его вызывали раз 10-15, проводили беседы. И говорили: вы понимаете, что вы выбираете путь, что мы вас посадим. И вот люди сознательно шли на то, чтобы сесть. И потом, когда начиналось, когда человека сажали, начиналась какая-то кампания, но он прекрасно сам выбрал этот путь, понимаете? Он выбрал этот путь, что вот посадить. Потом начиналась истерика, что его посадили там ни за что. Сегодня разговаривал с известным эзотериком. Он сказал, что современных людей можно сравнить с моряками, которых не учили каботажному плаванию, а сразу заставили пересекать океаны. То есть они не воспитаны на ориентирах, когда идешь по цепочке от одного объекта к другому, и у каждой пристани останавливаешься и поневоле оглядываешься вокруг, и тем самым познаешь реальность во всей ее полноте и многообразии.
Уже вовсю, значит, функционировал салон вот у фальковских старушек.
Раиса Вениаминовна, она была женой и Фалька, и Лабаса. Вот. И ее сестра Александра Вениаминовна, которая у нее одной ноги не было, она все время полулежала на такой атаманке. Вот. И к ним ходили просто какая-то толпа, не зарастала. Всегда было много народу, вот, практически каждый день. Но мы сразу привели к ним скоро Мамлеева, и там, конечно, у всех крыша поехала, да, после того, как там Мамлеев начал читать свои произведения.
Ну, он там часто читал, потому что это удобное было место. Если ты хотел что-то почитать, ты мог пригласить людей и вот прямо на Мясницкую туда, к старушкам, и почитать там. Главное, чтобы в этих салонах во всех была очень доброжелательная атмосфера.
И, так сказать, даже если ты как-то не дотягивал, то все равно тебя подбодрит, говорит, вот, надо дальше писать, работать, молодец, ты на правильном пути, там, дерзай.
Вообще, идейная основа, которая всех сплотила, обозначилась быстро. Она представляла собой симбиоз из нескольких традиций. Прежде всего, гностицизм в самом широком аспекте, от дохристианского герметизма до оккультных практик. Второй составляющей стало, конечно, штейнерианство, включая Гурджиева с Успенским и заодно весь Серебряный век с его тягой к декадансу, черному романтизму и экстатическо-эротическим формам сектантства, плюс русская религиозная философия и, как апофеоз, более поздние зарубежные мыслители от Элиаде до Генона, от них во все стороны до бесконечности.
Был салон такой Илья Иоганович Цирлин, он жил около вот, музея изобразительных искусств Пушкинского. У него был какой-то подвал, и он выставлял там Яковлева.
Яковлев Владимир Игоревич, художник, представитель неофициального искусства. Закончил 6 классов средней школы. Официально не работает, страдает психическим расстройством.
Знакомил людей официально. Вот приходите ко мне, говорит, познакомьтесь с таким художником, как там, допустим, Яковлев. Да? Вот это был такой типичный салон. Ну, то есть читали, в основном читали произведения и показывали картины. Вот первых вот этих, то, что называется вторая волна авангарда, вот их произведения, там, Зверева там и так далее.
Зверев Анатолий Тимофеевич, художник-авангардист. Учился в Московском областном художественном училище памяти 1905 года. Исключен за богемно-анархическое поведение. Участник квартирных выставок. Выставляется за границей. Официально не работает. Ведет антиобщественный образ жизни.
Она несколько квартир сменила. И там, где она появлялась, всегда были какие-то иностранцы, и художники, и какие-то диссиденты.
Сычева Аида Моисеевна. Поэтесса. Содержит в квартире, принадлежащей ее мужу, фотографу Владимиру Сычеву, неофициальный салон. В салоне собираются представители московской богемы. Многодетная мать. Официально не работает. Замечена в связях с иностранцами и диссидентами.
На Рождественском бульваре это он знаменит тем, что там была вот эта однодневная выставка Шемякина.
Шемякин Михаил Михайлович. Художник, скульптор. Отчислен из средней художественной школы имени Репина. Работал в качестве почтальона, вахтера, такелажника. Неоднократно подвергался арестам за антиобщественную деятельность. Содержался на принудительном лечении в психиатрической больнице. В 1971 году выслан во Францию.
Шемякин все время прислал из-за границы какие-то литографии свои, чтобы сделали выставку. И выставку запретили, и тогда эту выставку сделали вот у Сычева. Но поставили милиционера, и все, кто приходил, они, значит, сидели на бульваре на Рождественском, на лавочке, и, так сказать, выпивали, философствовали, а туда не пускали. Ну, им передавали еду там. Ну, кто-то там остался в салоне. Ну, так вот несколько дней продолжалось. Там особенно не, так ничего не происходило, ну, такого, что вот какое-то что-то экстравагантное. Была размеренная жизнь. Люди приходили, выпивали, философствовали, говорили о повседневном, спорили, например, ну как, ну, один говорит, что это плохой художник, другой говорит, что это хороший художник. А так, чтобы вот какие-то драки, конечно, никогда не было драк, потому что если драчунов там каких-то или каких-то одиозных личностей выгоняли сразу, чтобы, понимаете, время-то было такое, салоны были под колпаком определенных там структур. Поэтому хозяева не были заинтересованы ни в каких эксцессах. Поэтому так все было очень чинно, как вот, вот. Ну, кто-то напивался там немножко, там эмоции, страсти кипели. Пришел там Миша Каплан, там его вырвало на ботинке Акуджавы, например. Ну вот, вот примерно, что можно сказать там о салоне. Там сидит Акуджава, Каплан там ему ботинкой обливал. Миша, великий поэт. И он великий поэт, и это великий поэт. Ну вот, да, ну он пошел там, Каплан пошел спать, а он пошел ботинки там помыл, там вытер и все. Поэтому вот это максимум так, что вот могло быть. Ну, какие-то идейные споры, конечно, были, там, кто стукач, выясняли, кто не стукач. Вот это было потрясающе, потому что могли там до хрипоты спорить, что этот стукач, это не стукач. Объявляли там кого-то стукачом, и вдруг он приходит, и ой, привет, привет, там, садись, тут же выпивают с ним. Там. Как будто не было никаких там разговоров, там, что он там стукач, или чтобы с ним больше не водимся. Вот. Там много было такого чисто романтичного, смешного по-детски. Но там было общество-то было еще молодое, поэтому как дети вели себя. По мироощущению, по вот такой романтике, по такой немножко мистицизму, мистическому отношению к искусству. Это, конечно, был Серебряный век. Произошла революция, да, в результате Серебряного века. Вот все художники там ее делали, вышли на площади, власть их поддерживала. Но потом все это стало угасать, сворачиваться и, так сказать, ушло в глубокое подполье. Потом была война, естественно, не до искусства. И вот когда все это закончилось, вот эти ростки Серебряного века вышли после фестиваля 1957 года из подполья и вот расцвели как-то пышным цветом. Атмосфера была декадентская. То, что характерно для Серебряного как раз века. Да. Вот, поэтому связаны были чисто духовно, чисто вот, видимо, какие-то идеи черпали из вот какой-то ноосферы, из атмосферы.
Зимой, зимой, когда
деревья спят, лежал я мертвый на снегу, окошки желтые.
Во тьме ночной горят снежинки, падая ко мне бегут.
Ко мне бегут, ко мне бегут, ко мне бегут, а я, какой я мертвый, весь ледяной. Меня несут, меня несут, меня выносят из теплой ванной на упокой.
Ну вот такие песни пели. Это декадес, это Серебряный век, ну чистое. А это написано вот в начале 60-х годов.
Во всех салонах как-то, если есть народ, то почему, если есть возможность, особенно если приходят туда иностранцы, то почему бы не продать какую-нибудь там старую вещь, да, вот, ну, где-то больше, где-то меньше, Ну, на что-то надо было жить. Но некоторые потом начали побольше торговать иконами, там, антиквариатом, да. Это искусство, которое покупают иностранцы. Авангард, который специально, значит, клюква, которую понимают иностранцы. Все художники, они кормились тем, что продавали картины иностранцам.